Добрый день, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как совершенно правильно сказал Виктор, мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Матфея. И я вот сейчас поглядываю на наш слайд. Вот самый главный слайд, предшествующий основной презентации. И если позволите, несмотря на то, что этот слайд многие из вас видели уже, если мне память не изменяет, 62 раза, все-таки рассказать немножко о названии нашей темы. И это прежде всего адресовано тем, кто, быть может, в Московской библейской церкви впервые, кто, может быть, по видеотрансляции к нам подключился впервые. Я хотел бы объяснить слово «царя». Мы не разговариваем здесь о русской истории, мы не занимаемся какими-то монархическими этюдами, и это не попытки упражнений в каком-то ретро-патриотизме. Под царем мы понимаем Христа. И как вот эти 61 проповедь, 61 беседа по Евангелию от Матфея, как и любое другое выступление с этой кафедры, все это посвящено нашему царю, Иисусу Христу, и сегодняшняя проповедь не будет исключением. В прошлый раз мы говорили о том, что в сердце мало верить, надо еще Господу это сердце посвятить. Название сегодняшней беседы также посвящено сердечной тематике. Мы будем говорить о том, что сердце меняется лишь при одном условии. Оно меняется тогда, когда оно посвящается Богу. И вот тот вопрос, который хотелось бы задать, вопрос, опять же, такого сердечного свойства, вопрос весьма личный. В каких ситуациях ваше сердце разочаровывает вас больше всего? И когда вот это разочарование происходит, какие чувства, какие эмоции, какие настроения ваше сердце изливает? Подумайте сейчас над ответом на этот вопрос. Этот вопрос поможет нам нашу беседу вести. А начать нашу беседу поможет другой вопрос. Он не столь ответственен и не столь серьезен, но тем не менее. Кто из вас может назвать телепередачу, автором и бессменным ведущим которой был Сергей Петрович Капица? Совершенно верно. Очевидно и невероятно. Это была очень известная передача. Сергей Петрович Капица – это выдающийся советский, русский ученый-физик. Он был и автором, и бессменным ведущим научно-популярной передачи, телепередачи «Очевидно и невероятно». Ну, наверное, все-таки более научной, чем популярные. И если помните, там в начале вот этой телепередачи была такая пушкинская цитата: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». Передача «Очевидно и невероятно» была истинной примой на советском телевидении, начиная с 70-х годов, и, в принципе, продемонстрировала исключительное долголетие. По инерции уже, конечно, доживая свой век на малоизвестных дециметровых телеканалах, где-то уже даже после нулевых. Понятно, что и высокоинтеллектуальный контекст, и несколько элитарный формат этой телепередачи стали сильно диссонировать с весьма незатейливой нашей современной эпохой, поэтому передачу давно сняли с эфира. Но само название передачи «Очевидное и невероятное» нет-нет, да и мелькнет в нашей речи, когда мы хотим описать ситуацию, которая, с одной стороны, очевидна, но с другой, ну, ее восприятие кем-то кажется совершенно невероятным. Это очевидное и невероятное какое-то, иногда восклицаем мы. И вот сегодня мы будем смотреть на отрывок, в котором содержатся слова Христа, и на реакцию его слушателей, реакцию достаточно невероятную на слова достаточно очевидные. Мы посмотрим на то, каким образом люди, ученики Христа, достаточно близкие к Нему, не смогли понять того, что Христос говорил. И мы будем смотреть на то, каким образом мы, живущие ныне, ведомые Святым Духом, верующие во Христа, мужчины и женщины, можем порой ошибиться, не уделив Христу и Его словам должного внимания. Давайте в почтении Господу и Слову Его встанем и прочитаем этот отрывок вместе. Иисус подозвал к себе народ и сказал: «Выслушайте и постарайтесь понять. Не то, что входит в человека через рот, делает его нечистым, нечистым делает человека то, что исходит из его уст». Позже ученики сказали Иисусу: «Ты знаешь, что твои слова обидели фарисеев». Иисус ответил: «Каждое растение, посаженное не моим небесным Отцом, будет вырвано с корнем. Оставьте их. Они слепые поводыри слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же попросил: «Объясни нам эту притчу». «Так и вы до сих пор не понимаете, — спросил Иисус, — неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон, но то, что исходит из уст, исходит из сердца, это и оскверняет человека? Потому что из сердца человека выходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой». Дорогой Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, которое есть истина. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы имеем эту честь изучать Его. Господи, дай нам уши открытые и сердца разумные, для того, чтобы их обиталищем были не лжесвидетельства, не разврат, не супружеские измены, но Твоя святость, Твоя чистота. И, Господи, пусть наши сердца всегда источают именно их. Молим Тебя, Господь, об этом. В святое имя Христово. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Сергей Капица, о котором мы говорили, был не только выдающийся ученый, но очень известный в студенческой среде блестящий преподаватель. И тот студенческий анекдот, который я сейчас расскажу, он едва ли к нему относится. Итак, встречаются два университетских профессора, преподавателя, и один говорит другому: «Голубчик, батенька, коллега, у меня такая трагедия, мне такие тупые студенты достались. Объясняю им теорию квантовой гравитации, а они не понимают. Объясняю ее во второй раз, а они не понимают. Объясняю ее в третий, сам понял, а они не понимают». Вы знаете, вот все отрывки в Писании, до определенной степени, можно с точки зрения возможности их понимания разделить на три основные и весьма условные группы. Группа первая – это когда никому ничего не понятно, ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что к этой небольшой категории по объему, и весьма интересной, кстати, относятся такие полностью закрытые для нашего понимания, давайте будем откровенны, книги, как «Откровение», или же пророческие главы с 10 и далее в книге Даниила. То, что там написано, мы до конца никогда не сможем понять до тех пор, пока мы живы. То, что там на самом деле написано, для нас сокрыто, и, по всей вероятности, это сделано для нашего же блага. Категория вторая. Иногда что-то непонятно. Есть места в Писании, которые нам становятся понятны не сразу. Они становятся понятны после того, как мы их прочитаем несколько раз, они становятся понятны по мере нашего духовного роста, они становятся понятны после того, как эти отрывки были обсуждены на малой группе. Здесь я присоединяюсь к призыву Виктора посещать малые группы хотя бы для этой цели. И они, наконец, могут становиться понятны после того, как нам их объясняют те из нас, кто обладает даром истолкования. Вот очень хороший пример. Постарайтесь вспомнить предковидное время. Незадолго до пандемии у нас была здесь, наверное, это месяцев сколько, 4-5 тому назад, замечательная проповедь по крайне сложной притче Христа о лукавом домоуправителе. Помните, как здорово это было объяснено. И, наконец, третья, основная, самая большая группа – это когда всем все понятно. По счастью, таких отрывков в Библии подавляющее большинство. Нам, христианам, понятна Библия, потому что она о Христе. И мы имеем Духа Святого, который помогает нам понимать те отрывки, которые, может быть, по каким-то причинам для людей неверующих остаются непонятыми. Но вот в этой категории «всем все понятно» есть небольшой подраздел, который я назвал бы так. Да, всем все понятно, но находятся те, кому вот этот отрывок непонятен, и становится непонятно, почему им непонятно. И вот то, что мы сегодня будем изучать, то, что мы сегодня будем исследовать, это как раз отрывок, относящийся вот к этой небольшой категории. Непонятно, что в нем было непонятно для учеников Христа и для фарисеев. У нас, у христиан, этот отрывок не вызывает никаких сложностей в прочтении. Христос говорит совершенно очевидные вещи. В них нет ничего невероятного. Это не теория квантовой гравитации. И это не сложные притчи, как, допустим, вот уже упомянутая притча о лукавом домоуправителе. Это не слова о разрушении храма и о восстановлении его в течение 3 дней. Это не притча о себе самом, как о хлебе жизни. Помните та, с которой Христос выступал в Капернауме, где Он говорил о том, что Он хлеб живый, и верующие в Него должны пить Его кровь и есть Его плоть. Это слова, которые привели в недоумение даже последователи Христа. И не случайно в Евангелии от Иоанна в 6 главе мы читаем, какие странные слова, кто может это слушать. И давайте будем честны. Эта реакция слушателей Христа на те слова была совершенно оправдана. В нашем отрывке реакция слушателей – это фарисеи, это ученики, а она понятна, непонятна не то чтобы вдвойне, но дважды. Во-первых, непонятно, почему фарисеи реагируют столь, я бы сказал, экзотическим образом. Они обижаются. Давайте думать о том, что, в принципе, наш Господь не был сторонником политкорректности. Вот совершенно точно. Христос говорил то, что Он думает. Христос выражался по отношению к фарисеям потом порой предельно жестко. Он называл их лжецами, Он называл их лицемерами. Он называл их, мне ужасно нравится, кстати, это очень точное сравнение, он называл их окрашенными гробами. Подумайте, вот насколько точно и емко Христос сказал об этих людях. И реакция фарисеев, во многих местах Евангелия мы читаем об этом, на подобного рода резкие слова была соответственна, она была столь же резка. Мы превосходно знаем эпизод, когда фарисеи берут камни, для того, чтобы Христа убить. Здесь мы не видим реакцию столь же агрессивную, но, тем не менее, она весьма эмоциональна. Фарисеи обижаются на слова Христа, хотя, если честно, ничего обидного в словах Христа мы не наблюдаем. И мы не наблюдаем самих фарисеев. На самом деле они присутствуют здесь, ну, скажем так, заочно. Об их обиде говорят ученики. И в этом отрывке присутствуют все свои, Петр и ученики. И вот здесь, во-вторых, становится непонятно, а им-то что неясно было? Вы понимаете, ведь Христос говорит действительно обычные вещи. Обычные вещи – это весьма банальная констатация. Христос говорит о том, что вы оскверняетесь не едой, а тем, что вы говорите, тем, что вы делаете. И ученики, тем не менее, оказываются в замешательстве, и Петр просит эту притчу объяснить. Ученики говорят, а фарисеи вообще на это обиделись. Почему так произошло? Ведь Христос говорил действительно вполне элементарные вещи. Наверное, все-таки Конан Дойлю принадлежит изобретение вот этой формулы «сверхчеловек» и «простак». Сейчас эта конструкция очень часто используется во всякого рода киноштамповках, там всякие «Бэтмены», «Робины». В советской фильмографии это был Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Базовая конструкция такова, что есть сверхчеловек и помогающий ему творить добро, добродушный простак. И вот как Холмс придумывал гениальные разгадывания сложных преступлений, Ватсон выступал в качестве очень выгодного фона, по контрасту с которым бриллиант криминального детективного гения мог сиять наиболее ярко. И присутствие ничего не понимающего простака на самом деле – это большой подарок для ничего не понимающего читателя, потому что это доктору Ватсону ничего не понятно, а не мне. И вы знаете, вот я всякий раз, когда смотрел фильм или читал книгу, порой испытывал чувство вот такого сильного интеллектуального дискомфорта. И доктор Ватсон, конечно же, помогал, потому что это на самом деле он ничего не понимал, а не я. И вот когда вот это звучало, «Но помилуйте, Холмс, как вы могли до этого догадаться?» восклицал доктор Ватсон, и так в скобочках, действительно, как же он об этом догадался, думал я. Холмс потом говорил, помилуйте, Ватсон, это же элементарно. И я ждал этой фразы, потому что после нее шло объяснение, и действительно все становилось элементарно. Применительно к нашему отрывку. Вот он. Посмотрите, пожалуйста, что непонятного в словах Христа? Проницательному апостолу Петру, автору глубочайших апостольских посланий, единственному из учеников, кому принадлежит исповедальное «Ты Христос, Сын Бога Живого». Почему фарисеи, интеллектуальная и духовная элита той эпохи, обижаются на эмоционально нейтральные слова о том, что не съеденное, но сказанное оскверняет человека? Почему они обижаются на то, что Христос говорит, вред человеку наносит то, что он делает сам, то, что выходит из его сердца? Почему такое непонимание? Вспомните хрестоматийную обличительную речь Чацкого, которая начинается с бессмертного «А судьи кто?» и завершается также мемом, который успешно шагает сквозь столетия. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Потрясающая, блистательная, очень понятная черным по белому речь, бичующая пороки тогдашнего общества, честно говоря, и современному, мне кажется, тоже достается. В ней все понятно. Это действительно черным по белому. Все понятно. Но находится полковник Скалозуб, который вот в этой речи видит то, что Чацкий на самом деле говорил о внешнем виде гвардейских офицеров. Мне нравится при этой смете искусно, как коснулись вы, предубеждения Москвы к гвардейским, к гвардии и к гвардионцам. Видите, вот здесь, в нашем отрывке, происходит та же ситуация. Говорится одно, а слышится другое. Почему это произошло? Ответ таков. Это произошло потому, что слушатели Христа слушали не его, а как это не парадоксально себя. Они слушали Христа через призму своих представлений, своих верований. Они слушали Христа через призму своих представлений о порядке вещей. Вот насколько мы сейчас, мы христиане, исполненные Духом Святым, насколько мы способны слушать Христа именно в режиме говоримой им прямой речи, а не через призму наших представлений о прекрасном. Давайте вот, чтобы разобраться в этом, посмотрим на наш отрывок предельно внимательно и, главное, посмотрим на последовательность реплик в нем. Обратите внимание, вот 10 стих, что говорит Христос. Он произносит очень важный призыв. «Слушайте и попытайтесь понять». Христос просит внимания и понимания. Это очень важный призыв. Голос нашего Бога надо слушать внимательно и вдумчиво. Затем он говорит вот как раз основной стих в этом отрывке, 11. Он говорит об осквернении через человеческую речь. Вы знаете, вот по моему убеждению, здесь он не полемизирует с ветхозаветными постановлениями, он не идет в какой-то... Он не выступает антиподом по отношению к вот этим ветхозаветным установлениям о чистой и нечистой пище. Он не конфликтует с законом, тем более, что, помните, вот ранее в Евангелии от Матфея мы читали, что Христос манифестирует свое появление не как нарушителя закона. Он говорит о том, что не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Христу не так важно исполнение закона, но наполнение человеческого сердца. И Христос говорит, вот в 11 стихе, Он говорит не о законном осквернении, Он говорит о нравственном осквернении. Это разные вещи, и по контексту, судя с Моисеевыми, с постановлениями Моисеевыми, Христос, наш Спаситель, здесь не спорит. Фарисеи же слышат свое. Фарисеи слышат свое. Они слышат, что Христос говорит о вседозволенности в еде. Это явный и прямой вызов их позиции, как они считают. И вот эта реакция фарисеев приводит в недоумение учеников, которые, судя по всему, по-прежнему считали фарисеями, столпами духовной истины. Они говорят, ну как же, вот надо же, фарисеи обиделись. И не исключено, что они даже сомневаются в правильности слов Христа, потому что правильность слов Христа не верифицируется духовными лидерами той эпохи. Христос на это отвечает очень яркой и предельно краткой и очень понятной притчей о слепых поводырях. Это всеобъемлющая критика и фарисеев, и фарисейства. И здесь важно, он говорит, оставьте их, не обращайте на них внимания. Петр просит эту притчу объяснить, это вот следующий стих, и тоже очень интересная деталь. Обратите внимание, что Христос не объясняет не притчу, он остается предельно последовательным, он развивает вот эту свою первоначальную, обозначенную в 11 стихе мысль о том, что осквернительным для человека является то, что наполняет его сердце. Любая получаемая нами информация сущностно и эмоционально для нас совершенно нейтральна. Мы можем к услышанной или каким-то иным образом полученной информации отнестись с вниманием, мы можем, наоборот, эту информацию проигнорировать. Позвольте мне привести вот такой пример. Допустим, вы услышали о футбольном матче. Для большинства людей услышанное о футбольном матче, в скобочках скажу, для большинства нормальных людей, услышанное в футбольном матче оставляет их совершенно равнодушными. Этого не происходит, если вы к категории нормальных людей не относитесь, если вы являетесь болельщиком, тогда действительно вот информация о футбольном матче – это действительно то, что составляет очень важную часть вашей жизни. Вы будете внимательно внимать тому, когда, кто, с кем, что там еще важно, где играет. Она не оставит вас равнодушным, такая информация. И, возможен еще вот промежуточный вариант – это ярким примером является моя семья. Мы очень часто говорим о футбольных матчах в своей семье. Сторонний наблюдатель, увы, может подумать, что мы футбольные болельщики. Это не так. Просто нам очень повезло. Мы живем рядом со стадионом. И нам очень важно знать, когда именно вот эти многочисленные и столь же умные, и столь же трезвые толпы поклонников футбола будут осаждать наши дворы. И мы выслушиваем из информации о футболе вот только эту малую частность, когда основная информация для нас совершенно нерелевантна, мы лишь беспомощно разведем руками, если кто-то нас спросит, кто когда там с кем рядом с нами играл. Вот посмотрите, Христос в нашем отрывке призывает к правильному, вдумчивому анализу того, что Он будет говорить, той информации, которую Он передает своим слушателям. Выслушайте и постарайтесь понять. И вот здесь все слушатели, будь то заочно присутствующие фарисеи, будь то ученики, будь то Петр, совершают большую ошибку. Они игнорируют этот призыв. Они игнорируют этот призыв, и каждый слышит лишь то, что для него имеет информационную значимость. Фарисеи слышат о том, что вот их обидели, потому что прозвучала недопустимая критика законничества. Ученикам интересна реакция фарисеев, они обращают внимание на это. Петра же интересует вот эта притча о слепых поводырях. И все вот эти люди, все слушатели Христа, они упускают главное, они прислушиваются к частностям, а Христос говорит о главном. Лишь Он остается последовательным. Он говорит о том, что сердце человека чрезвычайно испорчено, что сердце человека, а отнюдь не какая-то там диетология, сердце человека важно. И то, что его наполняет. И сердце человека наполнено вещами, которые, исходя из этого сердца, через уста человеческие, оскверняют человека. И вот в этом как раз основная проблема. И об этом говорит Христос. И он говорит об этом как бы по двум направлениям. Во-первых, он говорит о том, что сердце человеческое – это источник злых поступков, это источник злых, обидных слов. Еда здесь ни при чем, все дело в сердце. Он говорит о том, что наши поступки, исходящие из злого сердца, они очевидно плохие. И наша речь также выдает нас. Наша речь, которая является транслятором вот этого сердечного настроя, она априорно плоха, она априорно осквернительна для того, кто это говорит, да и для тех, кто это слушает. Язык – это страшный инструмент, страшный по своей силе. Вот неудивительно, что апостол Иаков, вот, пожалуйста, обратите внимание на экран, он посвящает достаточно большой отрывок. Если его писать полностью, это, наверное, 2-3 слайда, я вот сделал это на одном, где говорится о том, что язык – это тоже огонь. Это место обитания, слушайтесь, это место обитания неправедности среди других наших органов. Языком мы славим Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей. Из тех же уст выходят хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно. Мы не можем это исправить. Мы не можем это исправить сами, так же, как ничего другого мы сами сделать не можем. Но с помощью веры и с помощью даруемого Богом нами нам Святого Духа, мы можем это исправить. Мы можем исправить наполняемость наших сердец. И мы можем контролировать наш язык, мы можем контролировать нашу речь. Мы можем это все очистить при условии, что мы очищаем наши сердца. Блаженны чистые сердцем, ибо тогда они Бога узрят. Сердце можно изменить, но оно меняется лишь тогда, когда оно доверяется Богу. Сердце выдает себя словами, но Дух Святой дарит новые слова. Сердце выдает себя плодами, но Дух Святой дарит новый плод. Сердце выдает себя делами, но Дух Святой дарит новые дела. Касательно дел, Богу они не так важны. Ему не так важно, насколько сделанное нами обладает высоким духовным КПД. Ему важна та мотивация, с которой то или другое действие мы совершаем. Фома Аквинский писал, что человек видит дела, Бог видит намерения. Или более близкое нам, Борис Годуновское, «Твои слова, деяния судят люди, намерение единый видит Бог». И вот теперь давайте поговорим о втором вот этом направлении в том, что сказал Христос. Он предупреждает, вот в этой замечательной маленькой притче о слепых поводырях, он предупреждает об опасности духовной слепоты. У Герберта Уэллса есть фантастический рассказ, который называется «Страна слепых». И там речь идет о затерянной среди труднодоступных горных долин стране, в которой на протяжении многих веков живут люди. Также много веков тому назад, пораженные странной болезнью, странной и страшной, они стали слепнуть. И затем одно незрячее поколение сменяло другое, пока, в общем-то, все не стали слепыми, незрячими. И когда через вот эти горные кручи к ним пробивается человек, обладающий зрением, и пытается им объяснить, что такое зрение, его слова были отвергнуты. Они были отвергнуты потому, что слепые мудрецы, появлявшиеся среди них, пересмотрев обрывки верований и преданий о зрячем прошлом, заменили их новыми, более разумными объяснениями. Они создали для себя новые пути познания. Вот то же самое сделали фарисеи. Они создали для себя новые, удобные пути познания, но, по сути, они являлись теми же слепыми людьми. И совершенно очевидно, что если поводырь слеп, и он ведет слепого человека, эти люди упадут в яму. Все, кто не следует за Христом, а следует за любым другим поводырем, знайте о двух вещах. Ваш поводырь слеп, и вы также духовно слепы. И третья вещь – вы упадете в яму, вас ожидают погибель. И единственный способ избежать этого – это поверить в Иисуса Христа. Это перейти из состояния духовной слепоты, смерти, погибели, пустоты в состояние вечной жизни и блаженства с Богом. Этот способ, так же, как и вечная жизнь, сокрыты в Иисусе Христе. Масса есть у нас в Евангелиях, в апостольских посланиях отрывков, которые говорят об этом. Я выбрал два. Один из Евангелия от Иоанна, другой из послания к Ефесянам. Они как раз говорят о том, что Христос есть тот источник, единственный, святой источник жизни вечной. И послушайте, как об этом пишет евангелист Иоанн. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». И апостол Павел в послании к Ефесянам это пишет следующим образом. «Бог, богатый милостью по великой своей любви, которой возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил Христом, благодатью вы спасены, воскресил с Ним и посадил на небесах в Иисусе Христе». Вы знаете, вот что роднит вот эти два два отрывка. Ну, первое, то, что отрывки замечательные, то, что они говорят о Христе, то, что они говорят о нашем спасении. Но обратите внимание на очень интересную особенность и замечательную особенность, на глаголы, а точнее на их время, в котором эти глаголы здесь стоят. Они в прошедшем времени. Мы уже оживотворены, мы уже спасены, мы уже воскрешены со Христом, мы уже сидим на небесах в Иисусе Христе. Это уже случилось, наше спасение – это вещь, свершившаяся уже. И тем более, нам надо быть внимательными и вдумчивыми по отношению к тому, что говорит наш Господь. Как мы могли бы это сделать? Как нам всегда слышать нашего Господа? Как нам не заглушить вот голос Христа особенностями нашей перцепции, особенностями нашего восприятия? Как нам слышать не свое восприятие действительности, а то, что на самом деле говорит нам Господь? И здесь позвольте мне снова вот апеллировать к первому слайду, который мы как раз сегодня немножко поизучали, где есть ключевое слово «царь». Христос должен быть царем нашей жизни, не консультантом, не важной составляющей нашей жизни, не интересным собеседником, не некой исторической импонирующей нам личностью, не учителем. Он должен быть царем нашей жизни, он должен быть ее центром, он должен быть тем, кому наша жизнь посвящена. И вот тогда мы услышим то, что Господь нам говорит. В начале нашей беседы мы упомянули о телепередаче «Очевидное, невероятное». И те, кто эту передачу смотрел и любил, помнят наверняка вот этот звуковой эпиграф пушкинский, четверостишье. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг». Я думаю, ну, помните, там в самом начале как раз это было, передача. Вот, казалось бы, такое милое пушкинское четверостишье. На самом деле это не четверостишье, это в оригинале это пятистишье. Там была еще вот такая строчка, пятая. «И случай Бог-изобретатель». В советское атеистическое время посчитали, что нехорошо, ну как это, Бог. И изгнали Бога из пушкинского стихотворения. Ну, наверное, это полбеды, потому что, опять же, изгонялся Бог с маленькой буквы. Несколько страшнее то, что Бог с большой буквы был изгнан из жизни целой страны, что, по моему глубокому убеждению, сделало советский проект столь недолговечным. Но истинной трагедией является ситуация, когда истинный Бог, Спаситель Иисус Христос, изгоняется человеком из его сердца. Вот тогда вот это сердце начинает заполнять то, о чем мы читали в нашем отрывке. Его начинает заполнять лжесвидетельство, его начинает заполнять разврат, его начинает заполнять супружеская измена, его начинает заполнять ложь, его начинает заполнять зло и клевета. Что руководит нашими поступками? Кем мы ведомы? Следуем ли мы в наших делах за вот этим ненадежным, капризным компасом нашим сердцем и его столь же разнообразными желаниями, или же мы идем вслед за Богом? Давайте сделаем правильный выбор. Мы можем изменить наше сердце. Мы можем сделать его не каким-то там пламенным мотором, но мы можем его сделать тем нашим основным органом, который помогает нам в нашей духовной и в любой иной жизни. Пригласите Христа в свою жизнь, пригласите Христа в свое сердце, поверьте в Него, и поверьте, что ваше сердце изменится, поверьте, что изменится и ваша жизнь, и она изменится не только сейчас, она изменится применительно к вечности, потому что те, кто верует во Христа, спасены уже и уже царствуют в вечности с Иисусом Христом. На кресте Христос сделал то, чего я сделать никогда бы не смог, чтобы теперь для меня не было ничего невозможного, включая перемены в сердце. В следующий раз мы будем говорить о том, очень интересная тема, кстати, как принять в действиях Бога то, чего я не могу понять. А применительно к нашей сегодняшней беседе, позвольте мне сказать следующее. Давайте мы будем благодарны к Богу за то, что Он указывает, что именно нам стоит менять в наших жизнях, наши сердца прежде всего. И в молитве доверьте Богу эти причины, попросив Его исполнить вас своим Святым Духом, чтобы в привычных ситуациях вы вели бы себя не так, как обычно, а сверхъестественным образом проявляли любовь, благодать, милость, чтобы сердце источало то, что всем нам хочется, а не то, к чему, увы, мы все привыкли. И давайте завершим нашу сегодняшнюю беседу молитвой. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за спасение, мы благодарим Тебя за то, что, Господи, мы уже с Тобой, мы спасены благодатью через веру в Иисуса Христа. Господи, дай нам помнить то, что важно не то, что мы едим, но какие мы внутри. Важно то, как наше сердце настроено. И мы молим Тебя, Господи, зная о том, что только Ты это можешь сделать. Молим Тебя о том, чтобы Ты исправлял наши сердца и делал их такими, какими задумал Ты, а не такими, какими, увы, мы позволяем им так часто быть. Господи, дай нам веру крепкую, дай нам Духа Святого, веди нас, Господь, дай нам внимательно слушать Тебя. И, Господи, дай нам быть внимательными слушателями и слушателями вдумчивыми к Твоему Святому Слову. В Святое имя Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.